Глава 34. Но только разделение труда, освобождение людей науки и искусства от необходимости вырабатывать свою пищу и дало возможность того необычайного успеха наук, который мы видим в наше время, говорят на это. Если бы все должны были пахать, не были бы достигнуты те громадные результаты, которые достигнуты в наше время. Не было бы тех поразительных успехов, которые так увеличили власть человека над природой. Не было бы тех астрономических, так поражающих человеческий ум открытий, упрочивших мореплавание. Не было бы пароходов, железных дорог, удивительных мостов, тоннелей, паровых двигателей, телеграфов, фотографий, телефонов, швейных машин, фонографов, электричества, телескопов, спектроскопов, микроскопов, хлороформа, листеровой повязки, карболовой кислоты. Я не перечисляю всего, чем так гордится наш век. Перечисление это и восторги перед самим собой и своими подвигами можно найти почти в каждой газете и популярной книжке. Восторги эти перед самим собою до такой степени часто повторяются, мы все до такой степени не можем достаточно нарадоваться на самих себя, что мы серьезно уверены, что наука и искусство никогда не делали таких успехов, как в наше время». Всем же этим удивительным успехам мы обязаны разделению труда. Так как же не признавать его? Допустим, что действительно успехи, сделанные в наш век, поразительно, удивительны, необычайны. Допустим, что мы тоже особенные счастливцы, что живем в такое необыкновенное время. Но попытаемся оценить эти успехи не на основании нашего самодовольства, а того самого принципа, который защищается этими успехами. Разделение труда. Все эти успехи очень удивительны, но по особенной несчастной случайности, признаваемой людьми науки, до сих пор успехи эти не улучшили, а скорее ухудшили положение большинства, то есть рабочего. Если рабочий может вместо ходьбы проехаться по железной дороге, то зато железная дорога сожгла его лес, увезла у него из-под носа хлеб и привела его в состояние, близкое к рабству, капиталисту. Если благодаря паровым двигателям и машинам рабочий может купить дешево непрочного ситцу, то зато эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели в состояние совершенного рабства к фабриканту. Если есть телеграфы, которыми ему не запрещается пользоваться, но которыми он по своим средствам не может пользоваться, то зато всякое произведение его, которое входит в цену, скупается у него под носом капиталистами по дешевой цене, благодаря телеграфу, прежде чем рабочий узнает о требовании на этот предмет. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфонии, оперы, картинные галереи и тому подобное, то жизнь рабочего от всего этого не улучшилась, потому что все это по той же несчастной случайности недоступно ему. Так что, в общем, в чем согласны люди науки, до сих пор все эти необычайные изобретения и произведения искусства, если не ухудшили, то никак не улучшили жизнь рабочего. Так что если к вопросу о действительности успехов, достигнутых науками и искусствами, мы приложим не наше восхищение перед самими собой, а то самое мерило, на основании которого защищается разделение труда, пользу рабочему народу, то увидим, что у нас нет еще твердых оснований для того самодовольства, которому мы так охотно предаемся. Мужик проедет по железной дороге, баба купит ситцу, в избе будет не лучина, а лампа, и мужик закурит трубку спичкой. Это удобно. Но по какому же праву я могу сказать, что железные дороги и фабрики принесли пользу народу? Если мужик едет по железной дороге и покупает лампу, ситец и спички, то только потому, что нельзя этого запретить мужику. Но ведь мы все знаем, что постройка железных дорог и фабрик никогда не делалась для пользы народа. Так зачем же случайные удобства, которыми нечаянно пользуется рабочий человек, приводить в доказательство полезности этих учреждений для народа? Ведь мы все знаем, что о рабочем человеке, если и думали те техники и капиталисты, которые строили дорогу и фабрику, то только в том смысле, как бы вытянуть из него последние жилы. и, как мы видим, и у нас, и в Европе, и в Америке вполне достигли этого. Во всем вредном есть полезное. После пожара можно погреться и закурить головешкой трубку. Но зачем же говорить, что пожар полезен? Не будем, по крайней мере, самих себя обманывать. Ведь все мы знаем мотивы, по которым строятся дороги и фабрики, и добываются керосин и спички. Техник строит дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей капиталиста. Все, что он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для целей капиталиста и богатых людей. Самые хитрые изобретения техники направлены прямо или на вред народа, как пушки, торпеды, одиночные тюрьмы, приборы для акциза, телеграфы и тому подобное, или на предметы, которые не могут быть не только полезны, но и приложимы для народа, электрический свет, телефоны и все бесчисленные усовершенствования комфорта. Или, наконец, на те предметы, которыми можно развращать народ и выманивать у него последние деньги, то есть последний труд. Таковы прежде всего водка, пиво, вино, опиум, табак, потом ситцы, платки и всякие безделушки. Если же случается, что выдумки людей науки и работы техников иногда нечаянно пригодятся и народу, как железная дорога, ситец, чугуны, косы, то это доказывает только то, что на свете все связано, и из каждой вредной деятельности может выходить и случайная польза для тех, кому деятельность эта вредна. Люди науки и искусства могли бы сказать, что деятельность их полезна для народа только тогда, когда люди науки и искусства поставили бы себе целью служить народу так, как они теперь ставят себе целью служить правительствам и капиталистам. Мы бы могли это сказать тогда, когда бы люди науки и искусства поставили бы себе целью нужды народа. Но таких ведь нет. Все ученые заняты своими жреческими занятиями, из которых выходят исследования о протоплазмах, спектральные анализы звезд и тому подобное. А каким топором, каким топорищем выгоднее что рубить? Какая пила самая спорая? Как месить лучше хлебы, из какой муки, как ставить их, как топить, строить печи, какая пища, какое питье, какая посуда самая удобная и выгодная в данных условиях, какие грибы можно есть и как их разводить, приготовить удобнее. Про это наука никогда и не думала. А ведь это все дело науки. Я знаю, что по своему определению наука должна быть бесполезна, то есть наука для науки. Но ведь это очевидная отговорка. Дело науки — служить людям. Мы выдумали телеграфы, телефоны, фонографы. А в жизни, в труде народном, что мы подвинули? Пересчитали 2 миллиона букашек. А приручили ли хотя одно животное со времен библейских, когда уж наши животные давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетерев, рябчик — все остаются дикими. Ботаники нашли клеточку, и в клеточках-то протоплазму, и в протоплазме еще что-то, и в этой штучке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго не кончатся, потому что им, очевидно, и конца быть не может, и потому ученым некогда заняться тем, что нужно людям. И потому опять со времен египетской древности и еврейской, когда уже была выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растения, кроме картофеля и то приобретенного не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза. Опрятка, ткацкий станок, бабий саха, топорище, цеп, грабли, ушат, журавец — все такие же, как были при Рюрике. Если что переменилось, то переменилось с ненаучными людьми. То же и с искусством. Мы произвели пропасть людей в великих писателей, разобрали этих писателей по косточкам и написали горы критик, и критик на критике, и критик на критике, критики. И картинные галереи собрали, и школы искусств разные изучили до тонкости. И симфонии и оперы у нас такие, что уже нам самим трудно становится их слушать. А что мы прибавили к народным былинам, легендам, сказкам, песням? Какие картины передали народу? Какую музыку? На Никольской делают книги и картины для народа. В Туле — гармонии. И ни в том, ни в другом мы не принимали никакого участия. Поразительнее, очевиднее всего ложность направления нашей науки и искусств именно в тех самых отраслях, которые, казалось бы, по самым задачам своим должны бы быть полезными народу, и которые вследствие ложного направления представляются скорее пагубными, чем полезными. Техник, врач, учитель, художник, сочинитель по самому назначению своему должны бы, кажется, служить народу. И что же? При теперешнем направлении они ничего, кроме вреда, не могут приносить народу. Технику, механику надо работать с капиталом. Без капиталов он никуда не годится. Все его знания таковы, что для проявления их ему нужны капиталы и в больших размерах эксплуатация рабочего. Я не говоря уже о том, что он сам приучен к тому, чтобы проживать по меньшей мере 2000-1500 рублей в год, а потому не может идти в деревню, где никто не может дать ему такого вознаграждения. Он по самым занятиям своим не годится для служения народу. Он умеет вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателей и тому подобное. Но перед простыми запросами народного труда он становится в тупик. Как улучшить саху, телегу, как сделать проездным ручей — все это в тех условиях жизни, в которых находится рабочий. Он ничего этого не знает и не понимает, меньше, чем самый последний мужик. Дайте ему мастерские, народу всякого в волю, выписку машины за границы, тогда он распорядится. А при данных условиях труда миллионов людей найти средства облегчить этот труд, этого он ничего не знает и не может, и по своим знаниям, привычкам и требованиям от жизни — не годится для этого дела. В еще худшем положении находится врач. Его воображаемая наука вся так поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других. Ему нужно бесчисленное количество дорогих приспособлений, инструментов, лекарств и гигиенических приспособлений, квартиры, пищи, нужников, чтобы ему научно действовать. Ему, кроме своего жалования, нужны такие расходы, что для того, чтобы вылечить одного больного, ему нужно заморить голодом сотню тех, которые понесут эти расходы. Он учился у знаменитостей в столицах, которые держатся пациентов только таких, которых можно лечить в клиниках или которые, лечась, могут купить необходимые для лекарства машины и даже переехать сейчас с севера на юг и на такие и другие воды. Наука их такова, что всякий земский врач плачется на то, что нет средств лечить рабочий народ, что он так беден, что нет средств поставить больного в гигиенические условия. И вместе с тем этот же врач жалуется на то, что нет больницы, что он не поспевает, ему нужно помощников, еще докторов и фельдшеров. Что же выходит? Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят, распространяются и не излечиваются болезни, это недостаточность средств для жизни. И вот наука под знаменем разделения труда призывает своих борцов на помощь народу. Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, как лечить тех людей, которые могут все достать себе, и посылает лечить тех, у которых нет ничего лишнего, теми же средствами. Но средств нет, и потому надо их брать с народа, который болеет и заражается, а не вылечивается от недостатка средств. Вот и говорят защитники медицины для народа, что теперь еще это дело мало развилось. Очевидно, что мало развилось, потому что если бы, избави Бог, оно развилось, и на шею народа вместо двух докторов, акушерок и фельдшеров в уезде посадили бы 20, как они хотят этого, то половина народа перемерла бы от тяжести содержания этого медицинского штата, и скоро бы и лечить некого было. Научное содействие народу, про которое говорят защитники науки, должно быть совсем другое. И то содействие, которое должно быть, еще не началось. Оно начнется тогда, когда человек науки, техник или врач — не будет считать законным то разделение, то есть захват чужого труда, который существует, не будет считать себя вправе брать от людей, не говоря уже сотни тысяч, а даже скромные 1000 или 500 рублей за свое содействие, а будет жить среди трудящихся людей в тех же условиях и так же, как они. И тогда будет прикладывать свои знания к вопросам механики, техники, гигиены и лечения рабочего народа. Теперь же наука, кормящаяся за счет рабочего народа, совершенно забыла об условиях жизни этого народа. Игнорирует, как она выражается, эти условия. И пресерьезно обижается, что ее воображаемые знания не находят приложения к народу. Область медицины, как область техники, лежит еще не початы. Все вопросы о том, как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде, когда, как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей, пеленать и тому подобное, именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ. Все эти вопросы еще не поставлены. То же и с деятельностью учителей, научных, педагогических. Точно так же наука поставила это дело так, что учить по науке можно только богатых людей. И учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к правительству. Это не может быть иначе, потому что образцово устроенная школа, как общее правило, чем научнее устроена школа, тем она дороже, скамейками на винтах, глобусами и картами, библиотеками, методиками для учителей и для учеников, такая, на которую надо удвоить подать из каждой деревни. Так требует наука. Народу нужны дети для работы, и тем более нужны, чем он беднее. Научные защитники говорят, педагоги и теперь приносят пользу народу, а дайте она разовьется, тогда еще лучше будет. Да если она разовьется, и вместо 20 школ в уезде будет 100, и все научные, и народ будет содержать эти школы, он обеднеет еще больше, и ему еще нужнее будет работа своих детей. Что же делать, говорят на это? Правительство устроит школы и сделает обучение обязательным, как в Европе. Но деньги-то возьмутся ведь опять-таки с народа. И он тяжелее будет работать, у него будет меньше досуга, труда, и образования насильственного не будет. Опять одно спасение. То, чтобы учитель жил в условиях рабочего человека и учил за то вознаграждение, которое свободно и охотно дадут ему. Таково ложное направление науки, лишающее ее возможности исполнять свою обязанность — служить народу. Но ни на чем это ложное направление не видно с такой очевидностью, как на деятельности искусства, которое по самому значению своему должно бы было быть доступно народу. А наука еще может ссылаться на свою глупую отговорку, что наука действует для науки, и что когда она разработается учеными, она станет доступной народу. Но искусство, если оно искусство, должно быть доступно всем, а в особенности тем, во имя которых оно делается. И наше положение искусства поразительно обличает деятелей искусства в том, что они и не хотят, и не умеют, и не могут быть полезными народу. Живописец для изготовления своих великих произведений должен иметь студию, по крайней мере такую, в которой могла бы работать артель, человек 40, столяров или сапожников, мерзнущих или задыхающихся в трущобах. Но этого мало. Ему нужна натура, костюмы, путешествия. Академия художеств истратила миллионы, собранные с народа на поощрение искусств, и произведения этого искусства висят в дворцах и непонятны и не нужны народу. Музыканты, чтобы выразить свои великие идеи, должны собрать человек 200 в белых галстуках или в костюмах и израсходовать сотни тысяч для постановки оперы. И произведения этого искусства не могут вызвать в народе, если бы он когда-нибудь и мог пользоваться ими, ничего, кроме недоумения и скуки. Писатели и сочинители, казалось бы, не нуждаются в обстановке, в студиях, натуре, оркестрах и актерах. Но и тут оказывается, что писателю, сочинителю, не говоря уже об удобствах помещения, всех сладостей жизни, Для изготовления своих великих произведений нужны путешествия, дворцы, кабинеты, наслаждение искусствами, посещение театров, концертов, вот и тому подобное. Если сам он не наживет, ему дают пенсию, чтобы он лучше сочинял. И опять сочинения эти, столь ценимые нами, остаются трухою для народа и совершенно не нужны ему. Что если разведется еще больше, чего так желают люди наук и искусств, таких поставщиков духовной пищи? И придется в каждой деревне строить студию, заводить оркестры и содержать сочинителя в тех условиях, которые считают для себя необходимыми люди искусств. Я полагаю, что рабочие люди зарекутся скорее никогда не видать картины, не слыхать симфонии, не читать стихов или повестей, только бы не кормить всех этих дармоедов. Отчего бы казалось людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют. У многих есть гармония, и все рассказывают истории, стихи, и читают многие. Как же так разошлись те две вещи, сделанные одна для другой, как ключ и замок? Разошлись так, что не представляется даже возможности соединения. Скажите живописцу, чтобы он писал без студии, натуры, костюмов и рисовал бы пятикопеечные картинки. Он скажет, что это значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, чтобы он играл на гармонии и учил бы баб петь песни. Скажите поэту-сочинителю, чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, понятные безграмотным людям. Они скажут, что вы сумасшедший. Разве не худшее сумасшествие, что люди только во имя того, что они будут служить духовной пищей тем людям, которые возрастили их и кормят, и одевают их, освободили себя от труда и потом так забыли свое обязательство, что разучились делать эту угодную для народа пищу? И это то самое отступление от обязательства считают своим достоинством. «Но так везде», — говорят на это. «Везде очень неразумно. И будет неразумно. До тех пор, пока люди под предлогом разделения труда и обещания служить народу духовной пищей будут только поглощать труды этого народа. Служение народу науками и искусствами будет только тогда, когда люди, живущие среди народа и как народ, не заявляя никаких прав, будут предлагать ему свои научные и художественные услуги, принять или не принять, которые будет зависеть от воли народа.